Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Отпуск в Болгарии. Вино, коррупция, музыка.
Болгария хорошая страна, но в Болгарии плохие политики.
Болгария – одно из древних мест вина в мире.
И дед мой, и отец делали вино, я тоже продолжаю.
Гамза, Мелник, Маврут, Демят и всякие другие.
This is the third wine that we have tried, and each glass gets better.
Отпуск в Болгарии во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной?
В 6 километрах от фронта. Репортаж Юлии Соловьевой из Донбасса. Фронт российско-украинский. Авдеевка, город на востоке Украины, находится под контролем Украины.
Сижу я здесь, в Авдеевке, за длинным, очень красивым столом у Светланы в саду. И вот с правой стороны все время стреляют.
Это вообще здесь рядом. До конца улицы дойти и вниз чуть-чуть опуститься. То есть совсем рядом.
И сколько это километров?
Ну, 2-3 километра. А у нас что, есть выбор? Ну, что нам делать? Как-то нам жить надо же все равно. Люди кругом живут нормальной жизнью, а мы непонятно вообще, как вот одесситы, да. Я когда приехала за внучкой, я вот смотрю на них, смотрю, как они процветают, смотрю, как у них все хорошо. Такое впечатление, что это никого вообще не касается. Мы вообще никому не нужны. То есть, товарищи, вы мне разбили полдома. Украли 6 лет моей жизни, повредили мое здоровье, я потеряла здоровье, да. И никто о компенсации вообще, и все молчат. Ну, я не одна ж, как бы, в общем, беру там за все за нах. То есть вот это мне непонятно слушать. Потом непонятно, когда говорят, ой, один день уже нету горячей воды, караул там в каком-то там городе. У них один день нету воды. Подождите, мы полгода сидели без света, без воды, без газа, без отопления. У нас люди замерзали в квартирах. А если гуманитарка, сейчас вот говорят, пришла гуманитарка, им раздать надо, да? Ой, ну я туда не вошла вообще. Поэтому я правильно делаю, что я не жду ни от кого ничего, я понимаю, что где я живу. Вот, ну раздать по 500 гривен. Вы что, хотите нас смешить? Что такое 500 гривен? Ко мне мужик пришел, 350 окошко заложил. А я его била. В мне компенсации вообще никакой. Ну, то спасибо, что, конечно, Красный Крест, там хоть крышу мне сделали, хоть что-то. Иначе я вообще не знаю, что бы это было, конечно. Они мне как бы дали вот этот вот стимул, что да, крыша, думаю, так, все, крыша есть, можно уже что-то внутри делать и по комнатке. Ну, я и рассказываю, вот почему я начала ремонт с одной комнаты. Потому что очень тошно, когда смотришь, оно все ободранное, все такое, да, состояние депрессии вот этой. Думаю, надо хоть сделать хоть одну комнату и... Вот эти шторы я забрала с квартиры. Моя сваха бывшая говорит, что ты бесстыжа у детей забрала. Я говорю, я им другие, а это мои с квартиры. Я их когда-то выбирала, они мне очень нравились. Чисто, чтобы глаз и визуально. То есть стены обшарпанные, все побитые. Ну, красивые шторы. Хоть что-то красивое. Потом вот одну комнату сделала и начинаю вот так стрелять. Думаю, о, что ж я делаю ремонт, деньги туда влаживаю, а опять стреляю. Думаю, не дай бог опять попадет, что ж вообще без копейки останусь. Ну, потом раз затишье. Тихо, тихо. 2 недели, 3 недели, месяц. Думаю, дай-ка я еще одну комнату сделаю.
Главное еще этот цех кондитерский.
Ну, это вообще отдельная тема, потому что это больной вопрос был, конечно. Потому что, когда ко мне приходит там клиент за тортом, я думаю, боже, как же я его буду заводить? Ну, просто выводить на улицу. А я понимаю, что человеку интересно. Говорит, а мне надпись там какую-то сделайте, подпишите. Ну, я же понимаю, что я его должна пригласить туда и при нем написать. И он хочет это видеть. А мне ж как бы не совсем удобно показывать свое помещение, в котором я работаю. То есть вот это первое, что я должна сделать. Не купить себе там какие-то сапожки. Без сапожек то я обойдусь. А я всегда так, когда мне говорили там, а что ты себе не купишь там какую-то новую кофточку? Да если я машинку лучше новую какую-нибудь куплю. Я все время потихоньку влаживала. Поэтому, конечно, все это потерять, ну это жизнь моя прошла на этом. И теперь все это вот так вот бросить только.
Света, почему ты печешь по ночам?
Ну, электроэнергия, потому что дешевле с 11 часов. Так у нас электроэнергия 2 рубля киловатт, а печка 16 киловатт. 16 на 2 – это 32 рубля в час. А теперь 32 на 10 часов – это 320 гривен. Так если эти 320 гривен на рубль перевести, то это уже 160. То есть я считаю деньги. Как бы вынуждена. Да, днем проще работать организму. Ну, как бы вынуждены вот в целях экономии. Потому что если 10 дней печи, посчитать экономия какая, 2-3 тысячи – это пенсия моя, извините, как бы. Я эти деньги лишние, то, что я могу заработать, я внучке на обучение дам, кто ей даст.
А расскажи немножко о своей помощнице. Кто тебе сейчас помогает?
Оля. О, это в таких условиях. Оля, она просто, когда-то я во дворе что-то с тяпкой там работала, ворота были открытые. И тут она идет, заглядывает. Ой, а говорят, вы печете. Это было наше первое знакомство. А ее в этот момент выгнали с завода за пьянку, наверное. То есть несколько раз ее там предупреждали. То есть, ну, вот в таком плане. Я вообще-то как бы не знала, смотрю, так вроде как ничего. Сама так она с себя ничего, довольно симпатичная. Там не скажешь, что она там что-то. Я даже не могла подумать. Я и не знала, честно говоря, что там. Это я уже потом, в моменте, когда там первый раз у нее случилось. Все люди имеют право на жизнь в любом случае. Если никто не поймет, не подаст. Просто если человек понимает, да, что ему вот ты помогаешь, и он хочет, чтобы ему помогли. Вот таким людям можно помогать. А те люди, которые помощь не воспринимают и не хотят этой помощи, там бесполезно помогать. Там как бы ты... О, Господи, Боже мой.
Совсем близко, кажется, да? Что будем делать?
Выстрел. Да, не, вот так вот и живем. Вот так вот и выходишь с тяпкой, пока дойдешь до огорода. Потом думаешь, а можешь, ну, его тут огород, и давай текать назад. Посмотрим. Ну, я думаю, это как обычно, это процедура утром и вечером. Как бы немножко уже мы к этому привыкли. Сразу, конечно, было не по себе, а сейчас уже, наверное, мы привыкли.
Сколько сейчас у нас времени? 21:12. Это вот нормальное время, да?
Ну да, да, да. Это вот спокойной ночи мы все называем. Утром в 5 утра или в 4 утра. Это мы говорим, доброе утро, здрасте, это с нами здороваются. Чтоб мы не забыли, что нам привет передают. Будем надеяться, что дальше тихо будет.
Ну тоже спать надо.
Да, они друг другу да. Сказали до свидания. Попрощались, выработали, отработали свои деньги. Это только так. Ну, я не знаю, им там может виднее, что там. Я же говорю, может, мы что-то не понимаем. Я в политику не лезу. Я это вообще не принимаю, кто это придумал, эту политику. Я склоняюсь к тому, что нам Бог отвел там сколько жить, да, там. Ну, 90-то я, может, это загнула, но все равно. Пусть даже 80 там, да, но это такой короткий. Вот отец сегодня приехал, говорит, Боже, говорит, какого ты года? Говорит, Боже, это сколько уже лет? Вроде только тебя родил, а уже ему сколько лет, уже внучке сколько лет. И ты понимаешь, даже я сама понимаю, думаю, Боже, сколько моей дочке лет? Ой, да это ж мне вчера было столько. Внучке сколько? Да я сама только, я вот у меня третья школа. Вчера я школу закончила, а мне уже... Поэтому жизнь настолько короткая, чтобы ее вот это прожигать, на вот это вот. Чего вы не поделите, Господи? Мы вечно тут не будем, никто на тот свет с собой ничего не заберет. Все останется здесь, все, что вы тут охапываете. Пойти, блин, все вам мало. Вот мне хочется всем политикам сказать, Господи, ну сколько человек может съесть, сносить, съездить? Ну есть одна машина, ну две, ну три тебе, ну сколько тебе их надо? А зато думаешь, Господи, сколько обездоленных. Сделайте наоборот, вот, ну, счастливее людей вокруг себя, и приятно будет, да, вот, даже вот родственница Ольга говорила мне, ой, говорит, ну если бы не ты, вот, как бы спасибо, хотя родственники они... Не я родственница, они это должны были сделать.
Что ты когти распускаешь над моею головой?
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. Вы слушаете репортаж Юлии Соловьевой из украинского города Авдеевка. Он расположен в 6 километрах от линии российско-украинского фронта.
Оля, подойди, пожалуйста. Садись поближе. Слушай, расскажи, что вы печете? Что сегодня ночью пекли?
А, Господи, Боже мой, сметанники. Сметанники печем, а что мы еще печем?
Пахлаву мы пекли, Оля.
Да. Пахлаву, пахлаву.
Она говорит, я ее не видела, не это. Вот
не,
я,
ни разу,
я ей
да.
Сегодня показывала, мы растягивали тесто, я ей показывала, как растягивать тесто, показывала, как его скручивать, как его нарезать, как его жарить, как его в сиропе делать. Вот так мы и обучаемся. То есть вот первый раз ничего не делаем, и только раз И вроде как интересно, да? Выучили еще одно изделие.
Оля, а что ты любишь печь?
О, эклеры, это моя любимая. Если что, все сразу эклеры, это уже мое.
А потом, а что мы еще делаем? Бисквит мы любим печь. А торт Карпаты, да. Вот у нас такой фирменный.
Рулеты Камелия тоже. Маковые.
Маковые рулеты, да, делаем.
Маковые рулеты делаем.
Что-то не хотят они заканчивать сегодня, да?
Да. Ореховое кольцо, дорожку курабье.
Ромашку, день и ночь. Стрелять опять. Из печенья. И это все мы где научились?
У Светланы Александровны.
Это как танки, да? Что-то летает. Не, это машина.
Это машина.
Вот это вот, что насается, это непросто.
Это тяжелая пошла.
Машина какая-то.
Тяжелая машина.
Военная, пошла. Наверное. Угу. А у нас было такое, мы тут сидим, и танки, и туда-сюда, потом по вот этой улице, потому что в конце улицы же там стояли, и вот это туда-сюда.
И асфальт весь покоцанный.
А когда, в каких случаях спускаетесь в подвал?
Когда уже слышим, что по городу летит.
Да.
Это так... слышно, что там, на между крайне. Собой вот так вот, вот. Они были, вот тут у нас красненький, и тут песочный. И они стояли на красненьком на горе. То есть вот тут вот гора, это тоже как бы совсем недалеко, да. На горю. Я под ним могу провести, тут показать. Вот. И они отсюда и сюда. Оттуда сюда. И вот это друг другу. А вот там пески у нас. И вот это спесок на красненький и туда. И царская охота. А мы тут посередке, как придурки, смотрим, вообще и не поймем.
Туда-туда, туда-сюда. Туда,
и что вы? Тут знаем красненький. Потому что горло у кого-то там. Я много ездила, я знаю хорошо, очень прекрасно. Местность, оно видно, потому что видно из-за чего. Ну, такая... Красная стрела это, и оно видно откуда, и по выстрелам уже тоже слышно. Но кто там на промке, те вообще те пули различают, не то что. Не, ну вообще, конечно, когда бахают, стараемся не то что там слушать, а по греха подальше в хату идти, потому что мало ли.
Ну что, пойдем?
Да мы не боимся.
Да, нет, просто уже интересно тихо. Будет сейчас слушать.
Так хотите слушать,
интересного?
Они могут начать по городу в любой момент. Хорошо, и как в таких условиях вообще выжить?
Заниматься делом. Нет, я для себя одно. Я не знаю, как кто. Когда-то вот по жизни, еще до войны даже, да, я ушла как-то с работы. И работу очень там любила, в Донецке я работала. И так вот получилось, у меня была одна клиентка, ну, я была очень расстроенной, и я приехала домой, она рассказала, что у нее был такой момент, и так все было плохо в жизни, и вот дома на стенке у нее было «все пройдет, пройдет и это». И вот я эту фразу себе хорошо запомнила, что все в жизни рано или поздно меняется. Вот не бывает все время черная полоса. Все пройдет, все проходит, все меняется. Не только со мной это горе случилось, не только это у меня. Во всем мире достаточно всякого вот этого. Не надо на вот это смотреть. Живем дальше, это называется. Ты помнишь, как я вернулась или нет?
Никогда. Мне же тогда только сказали, что ты приехала.
Да.
Ты только приехала, я, по-моему, неделя прошла, и я пришла к тебе сразу. А то ж была у тебя тут сват. Сват был, работал. Говорит, нет, это хозяин. Я подходила, он тут работал, спрашивал. Нет, они, говорит, уехали. Говорит, мы здесь, говорит, на хозяйстве.
Люди ждали. Вот эта вот Наташа, которая померла. То есть, если бы я тут была, она бы и не померла бы, скорее всего. То есть, как бы, ну, не допустила бы до этого. Ну, и все девчонки, которые раньше тут у меня были, так уже поразбродились там.
Оля, вот скажи, а как ты сюда пришла? Где ты до этого была? Как складывалась твоя жизнь?
Я до этого вон свекруху смотрела, у меня свекруха обезножила. Мне пришлось рассчитаться с работы, смотрела свекруху, потом мать, потом Андрей, потом сын. Ну, так. А до этого это сама, здесь же ходила сюда, слышу, пахнет кондитерским. Думаю, ну вот хозяйка, как она каждый день, я думаю, женщина печет. Я не знала, что здесь. А потом мне сказали, что здесь кондитерский, тут война. И все, и никого. Потом уже немножко утихло, потом Светлана приехала. Мне говорят, ты знаешь, вот хозяйка приехала. Я говорю, а ты что, да иди. Я говорю, все, я вот фартук стащила, прибежала к Светке, растрёпанная.
Я помню тебя у ворот, что-то я вышла к воротам.
Да, я стучала, я не знаю, как пойти, что стучала, заглядывала, оно же закрыто. Стучу, думаю, кричать, думаю, да что, думает, собака так сильно гавкает. А джинка гавкает, аж на будке сигает. Я думаю, сейчас перескочит. Я уже, а потом Светлана вышла. Мы тут не сидели. Сразу у тебя тут столик
стала рассказывать, хочу в кондитерский печь.
Оля, расскажи, вижу, что у тебя там книжки интересные лежат, что ты там читаешь?
Все читаю, все книги читаю.
По пять раз уже, ну это уже все перечитала.
Света, мне, ты ж мне эту Донцову дала, там тоже читаю все. Вообще люблю читать, но когда вот у Света не было у нас, вот фонарики заряжали, оно стреляет, вот в угол забьешься, хоть почитаешь немного, а потом начинаешь засыпать все к стенке. Вот сколько вот мы тоже вот сидели, бабушки, мы спать ложимся, одна, я притащила два матраса, говорит, говорю, ну не задыхайтесь, нет, и ложусь к стенке, укрываюсь двумя матрасами, говорит, и тогда я не слышу, как летает все, ты все, она говорит, я в подвал не спускалась, говорит, я не могу, ноги больные, она говорит, я не спускалась, и вот это вот так она, все вот эти обстрелы, вот так она и выжила. Но когда уже свет тогда же включаешь погромче телевизор, и все, и сидишь и смотришь.
А я сплю с телевизором. Все время. И засыпаю.
Да, вот я вот заметила, что...
Чтобы не слышать. Ну, у меня глаза болят, зрение, потому что посадила, когда в больнице лежала, вот химия, там вот это все было, она мне сильно посадила зрение, потому глаза болят. Поэтому я вот слушаю. Я вот телевизор включаю, погромче чуть сделала, чтобы вот это перекрыть. И тогда, чтобы как можно меньше отрицательных вот этих эмоций. Да, я стала одно время вообще новости, чтобы не включать, чтобы вот это весь бред этот не слышать, там каждый день вот это, всю эту политику, уйти от этого. Поэтому вот длинный забор, цветочки, что мы там, и Оля говорила, Оля, то мы помидорчики посадили, глянь, какие красивые вот в том году, какие у нас помидоры были. Мы даже продали, да, Оля?
Да.
Мы продавали ящиками. У нас вот такие были. Вот в этом году не урожай, а то кусты были вот такие метровые. Урожай вообще был бомбовский был, мы столько накрутили. Даже вино сделали первый раз в своей жизни. И оно у нас удалось. Он Мише как понравился. Говорит, чистый сок, настоящий. Я говорю, того умею. Да, Оль?
Да, сейчас.
И мы там с ней, там эта технология, я говорю, там одному позвоним, оно рассказывает, второму,
третьему. То мешай, то не мешай.
Да, один мешает, другой не мешает. Тот сахар добавляй, тот воду добавляй, то не добавляй. Ну, мы сами там уже на вкус. Я говорю, нам не надо, чтобы больше. Нам, говорю, качественно надо. Нам вот это ваше больше. Мы как бы для себя. А в этом году мы решили вино, потому что мы его не попили, оно у нас так и стоит. Вот, и мы сделаем
сок.
Да, мы сделаем сок, а потом сделаем грецкие орехи в соке.
Ой, как ты там говорила, назвала это восточное, да. Ой.
Ну, вот, если ты не сказала, я уже сказала так. Чурчхела. Грузинская, вот это вот.
Орешек нанизываешь.
Ну, мы тоже, мы этого не делали, мы будем это делать первый раз. Ну, вот первый раз, я же говорю, я вот это делала 10 лет назад, я его сделала. В магазин мы не ходим, да. Гречка – это гуманитарка, яйца вон в курятнике. Яйца в гречку, помидоры домашние. Борщ сварили у нас, буряк есть, капуста есть, зелень вся есть, перец на огороде есть. То есть, ну, как бы, вот сварили борщика. Хлебушек мы можем спечь.
Даже с чесночком.
Да, да, чеснока мы накопали, нам хватит, мы еще и продавать можем.
Слушай, то есть беспилотник?
Да.
Вот тут летает.
А беспилотник что это значит?
Снимают позиции, смотрят, где что находится.
Ну, маленький небольшой самолетик без пилота.
Мы выйти можем увидеть сейчас.
Ой, я не пойду.
Да что ты там?
Митя, мы сидим.
Вот так вот над головой было, а его как начали сбивать, прямо над нашей головой.
Вот, вот, Оля, вот там. Вот, как раз туда, где сейчас стреляют. А потом еще кидали, знаешь, как, типа, зажигательное. Мы тоже вечером стояли вот так вот.
Митя, ты как?
Правильно. Мы не идем.
Это кто там, Митя?
Митя, да, это Митя, ну, кот. Митя, ты как? Идем? Не, мы не идем.
И это страх постоянный, который страх все-таки присутствует, правда?
Конечно, страх. Страх – это не то слово. Когда вот в таком режиме, ну, такое можно сказать, что, ну, 10 лет это забудут, чтобы нас не трогали, да? Вот, ну, честно, в Одессе была, да, ну, совсем другая жизнь. Вот совсем другая же. Их бы хоть бы одного вот сюда, как вот говорят, сыты, голодные его не разумеют. Так вот это все время. Если всех бы в нашу шкуру вот это посадить сюда, чтобы они вот в таком режиме пожили бы, в состоянии вот этого, ну, это слава богу, что вот сейчас так. А когда лупили действительно, вот то был страх. Когда город били, да. То когда теперь смотришь по телевизору, там вот Сирию там показывают, бомбят, и ты понимаешь, что это такое, потому что мы это прошли. Думаешь,
не знаем, что это такое.
Опять этот беспилотник здесь, да?
Ну да.
О, туда полетел.
Те, что пофотографируют, и полетит назад.
Там хоть понятно, кто с чьей стороны, чей беспилотник, кто стреляет.
Ну, стреляют на промзоне, конечно. А вот, кто? Вот, автоматы. Ну, а кто на промзоне у нас?
И там же беспилотник, ну, по Украина.
А беспилотник чей? Украинский или...
Во! Это уже более тяжелое пошло.
Да, пошла тяжелая артиллерия.
Простреливают лесную зону с автоматов просто, что если кто-то там где-то лазит, чтобы не давать подходить, к примеру. Ну, или просто, я же говорю, что вот, говорит, вот сейчас наши будут по времени, уже знают во сколько. Ну, и мы знаем, что вот вечером и утром люди схаменуться, иначе...
Среди битвы роковой вижу смерть моя приходит. Черный ворон весь я твой.
Юлия Соловьева из украинского города Авдеевка. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Вятский автор «Поверх барьеров» Екатерина Лучникова побывала в Болгарии. Вернулась с записями.
Мы с вами в Болгарии, на улицах Варны. Это один из самых древних городов в мире. В античности он был известен как Одессос, городу 3500 лет. С незапамятных времен здесь жили греки, славяне, армяне и другие народы Южной Европы. Я не буду рассказывать о достопримечательностях. Информацию об этом вы найдете в любом справочнике. Расскажу о собственном путешествии и встречах с людьми. А началось все с музея вина и театра «Старая Варна». Его хозяин, винодел, гурман и ценитель искусства Ламбрин Сатиров.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина Лошникова, я журналист, записываю передачу о Варне.
Чудесно! Много кубовок. По-болгарски очень хорошо. Болгария – одно из древних мест вина в мире. Мы производим здесь вино в Болгарии с 3500 лет. И благодарению этой традиции во времени больших эпидемий болезней в Европе ни одного болгара больного не было. Благодарению красного вина. И дед мой, и отец делали вино, я тоже продолжаю. Гамза, Мелник, Маврут, Демят и всякие другие из всего мира, которые здесь растут как в рае. Больше 220 производителей вина Болгарии, но на каждые 5 километров меняется климат, меняется солнцестояние, меняется земля, меняется вода. И так получается, что здесь, в Болгарии, каждый может выбрать, что у него нравится, а выбор огромный.
To be honest, I've never been a big wine drinker, but after tasting some of these Bulgarian wines, I think I can change that. These are very, very nice wines.
Попробовать Мельник задолжительно. Маврут тоже.
И Мельник является имя маленького городка, потому что наименование винограда не очень легко произнести на русском или на каком-то языке. Широко Мельничка Луза.
Широко Мельничка Луза.
Широко Мельничка Луза. И кроме того, это уникальное болгарское вино. Это только в Болгарии выращиваем этот виноград. Буквально мировой визитной карточки Болгарии.
Закройте микрофон и можете попробовать.
А я и с микрофоном могу.
Можете и с микрофоном попробовать, а микрофон будет пить вино.
Он будет слушать, как я буду пить вино.
Все, которые пьют вино, нет ни одного плохого человека. Или на 1000 может встретить один, который, наверное, сумасшедший. Но все остальные нормальные и прекрасные люди.
Даже хорошие. Те, которые злоупотребляют?
Нет, те, которые не злоупотребляют, это другое. Это болезнь.
А как они заболеют?
Пить с мерой каждый день. Пить с мерой. А мера у каждого самая разная. У одного метаболизм идет быстро, у другого нет. Один может умереть с бокала вина, а другой может выпить и 2, и 3 литра, и ничего у него нет. Судить того, кто пьет вино, невозможно.
самое главное и самое интересное, то, что все исторические главные события Болгарии на последние 200 лет, до освобождения из турецкого рабства, на последние 200 лет начались с бокалом вина.
То есть вино – это свобода?
Очень хорошо сказали, что вино – это свобода. Философия и вино органически связаны, как и поэзия, и все искусство.
Вино можно сравнить с музыкой, с мелодией?
Да, можно. Вино – это музыка души. Вино – это от Бога.
На улицах Варны всегда много музыкантов. Один из них – Ярдан Волчев, скрипач и путешественник.
Я играю уже 53 лет, играю на скрипке.
Это старинная скрипка?
Старинная, да. 130-140 лет. Музыка из Господа.
Скажите, а как люди реагируют на вашу музыку?
Разные. Болгария – хорошая страна, но в Болгарии плохие политики.
Они воруют?
Воруют, да.
Неужели больше, чем в России?
Yes, да, больше воруют.
Трудно представить.
Ну, сколько времени вы идете с Болгарии?
Неделю.
Ну, поедете. Все политики, все депутаты, мафия, да. Жить тяжело, потому что работать они заплатят.
Обманывают?
Обманывают. Ну, у Болгарии есть две такие черты характера. Зависть и злоба прямо ближнего болгара. Он не хочет находить свою паричку, а смотрит на другую. Так не надо. Поняли меня?
Поняла, но как-то мне не хочется в это поверить. Мне кажется, что люди здесь добрые, радушные, веселые.
Это самое... Да, для русских особенно. Для русских они хорошие. Но болгар с болгар... Нет.
Такое впечатление, что вся Болгария разъехалась.
Да.
Кого не спросишь, один в Германии, да. Другой в России.
В России.
Третий во Франции.
Франции, Англии, США и так далее.
Кто же живет в Болгарии?
Цыганы.
Поэтому вы играете цыганскую музыку?
Да.
Страстный человек?
Да.
Была в вашей жизни всепоглощающая страсть?
Да, была. Она умерла. Я 11 лет без женщины. Она умерла. Позови меня тихо по имени. Ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное. Скоро сумерки входят бессонные. Снова засветные стекла оконные. Там кивают сирени смородина. Позови меня, тихая родина. Позови меня на закаты дня. Позови меня, грусть печаль моя. Позови меня.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Отпуск в Болгарии».
Вино, ракия, пиво льются в немеренных количествах. Работать не надо, что ли, этим людям? Она говорит, я не знаю. Блин, я тут впервые давно здесь не могу.
Руслан Стойков в последнее время тоже не живет в Болгарии. Он переехал в Россию, женившись на русской. Но вся его большая семья осталась в Болгарии, как и воспоминания.
Раньше, помню, мы собирались вот по праздникам Новый год, всякие дни рождения отмечали как бы в деревнях. Народу много было. Мы с братом, отец с матерью, тети с мужем и тоже брат с сестрой. 8 человек. Бабули все были живы, еще дед. Нет, дед, помню, он вообще вот вино, миску такую глубокую, туда стакан нальет, хлеба накрошит и так завтракал. Ну вот я пример просто дам. Отец с матерью, им под 80. То есть вот с октября по март с матерью вдвоем 400 литров вина и 100-150 литров раки. Два бочонка у него было по 200 литров деревьев, таких дубовых. И маленький такой с литров 100-150 он его забивал в раки. Красное винцо. Вот так вот.
То есть там трапеза какая-то и с вином обязательно?
Ну, думаю, он мог и без трапезы отец. Утром первым делом встанет, стаканчик навернет и все, и пойдет работать. И все так, так сказать, воспоминание такое экзотическое. Болгарская армия. У нас там ракетный полк был, ПВО. Я и еще три парня нас определили. Там стройка какая-то, склада нового была, и мы на стройке там помогали мастерам. Ну, как подсобники. Короче, у одного из пацанов родители работали в виноводочном заводе. И ему притащили 5 литров канистру чистого спирта. 96%. Ну, и мы там в кран на стройке запрятали. И утром идем на стройку после линейки и смотрим дядька, который один из мастеров, с автобуса сходит и спрашивает, есть вода. Только он пошел туда, повернулся за угол, передернул, говорит, сейчас, блин, балбес, блин, перепутает канистры, сволочь. Ай да, бегом, остальные тоже врубились, бегом все туда за ним. Выбегаем за угол, но он как раз уже до крана дошел, открыл это и как раз не ту канистру. Вы можете себе представить, 96% спирта и глоток от души сделать. Это было нечто. Это было. Он просто канистру, ну не бросил, не сволочь, что же канистру в руке держит. Вперед так подался, у него тут спирт этот все течет. Мы ржем уже по земле валяемся. Вид был, конечно, у него такой очень удивленный, скажем. А наверху, на холмике таком, капитан наш, командир нашего отделения, с усами такой сидит, такой ухмыляется тоже. Видно, что тоже хочет заржать, но ему как бы положение не позволяет. Он наказал нас. 5 дней, по-моему, нам дали обвахты. Ну, это весной было прохладненько, что-то было по утрам. Ну, я последний день решил в комфорте прожить. Гараж подался. В одном из машин было 2 одеяла. Ну, сзади залез в гараж через сломанное окно. Ну, пока открывал, закрывал, там шум лежа. А снаружи охранник. Ну, шум услышал. Ну, стой, кто идет. Ну, я ему отвечаю, говорю, это я, говорит. А он, гад, возьми, да, пукни из своего ружья автомата. Говорит, до очереди неба как шлепнул. Ну, я дёрнул через окно. Я сам не помню, как пролетел через это с одеялами, через это окно, через забор. Все переполошились там. Тогда же как раз были эти турецкие все эти события. Ну, нас же переименовали всех турков. Болгарские имена всем туркам понадавали. Скажем, если его звали Хюсеин, по-болгарски Христо. Половина турков уехали в Турцию. Какой-то поезд где-то пытались подорвать. Ну, один из наших, возьми да, кому-то из дедов рассказал тоже по секрету. Ну, тот, соответственно, нас сдал, потому что, типа, диверсант объявился. И вот из-за этого меня потом исключили из комсомола. Ну, как бы я особо и не грустил, как бы ни тепло, ни холодно было от этого комсомола. Ну, уже и перестройка как бы эта вся шла, комсомол нафиг никому не нужен был уже. Хотя по комсомольской линии потом много чего успели хапнуть. 90-х у нас тут тоже было не сладко, можно сказать. По мне, народ, что русские, что болгары, очень терпеливый народ. Терпят до последнего.
А болгарские и русские похожи языки?
Не особо.
Вот на каком языке вы думаете, чувствуете?
Сейчас на русском уже. Хотя вот матерюсь на болгарском. Начать от, так сказать, от простого и дойти до таких сложных взаимосвязей с родственниками, что хуже вашего.
А болгарские женщины страстные?
Ну, да. Мне как бы больше русские нравятся.
Ну а русские женщины охотно уезжают в Болгарию. Здесь им нравится все: мужчины, вино, климат, море. О своей болгарской жизни рассказывают Елена и Татьяна.
Я приехала из Москвы. У меня были проблемы со здоровьем. То есть у меня была опухоль, были подозрения на рак. И когда я там сидела в онкодиспансере, я просто поняла, что все. Ну, как бы, очень может быть, что все. Я как бы доживаю. А живу совершенно неправильно. Я мечусь между учениками. Я не делаю того, что я люблю. Но занята вообще какой-то суетой. Просто вот метание идет, вот как эта белка в колесе. Я решила, просто села до обещания, что если там все нормально, то я проведу свою жизнь на берегу теплого моря.
Климат нравится, еда мне нравится, люди мне здесь нравятся, да. С моей точки зрения, люди более открыты, они чистые. Я таких даже вот в России-то не встречаю. Думаю, как ископаемые. То есть настолько искренние люди.
То есть, а если Болгария воспринимает в цветовой гамме, какого цвета Болгария?
Ой, зелено-желтая.
Синяя.
Я по парку сужу, да.
А я по морю. По морю, по небу. Ну, для меня она вот синяя однозначно.
Где-то у нас там в Новосибирске люди стараются одеваться темно. Особенно зимой, да. И вот идут все серенькие, и так-то холодно, да. А в Болгарии я наслаждаюсь, очень много европейских людей. Я себя переделала, я прям вот все равно, приехав сюда, я чувствовала, еще было ощущение необустроенности, да. Были мысли, правильно ли я сделала выбор. Придешь в банк, там бабуля, я же не знаю там, что она, мне проблема. 30 минут можно просто простоять. Она, да, она что-то там рассказывает. Эта женщина, там, как ее назвать, кассиршек, вот сходила к начальнику, они там кому-то что-то позвонили. Это 30 минут, это один человек. И все спокойно, они даже не торопятся, что там, может быть, там кого-то как подсуетиться, что-то тогда люди стоят, потому что еще. В кафе придешь, там тебе кофе, если не забыли про тебя, прекрасно. А я сначала, ну, была, как бы сказать, вздернутая, да.
Ну, конечно, мы все из России такие.
А сейчас я прямо на лавочку села, смотрю на людей, никуда, я сама стараюсь не торопиться и уловить вот то, что как бы вот настоящее время.
То есть Болгария живет вечности, она не думает о времени.
Я думаю... Может быть, я заметила, что очень много людей счастливых, вот реально счастливых, не имея пароходов, самолетов и еще чего-то, они умудряются вот наслаждаться тем, что у них есть. Вот этому я здесь учу. И я себя тоже переделываю, да, то есть как бы стараюсь вот попить кофе не спеша. Вот даже если куда-то вроде как бы надо, но думаю, нет, утро прекрасно, солнце светит, все, не торопись. И настроение тоже подделываю, что, ну, нечего расстраиваться, что там ребенок не может никак уроки сделать или что-то, да. Вот, понимаешь, что торопиться-то надо, да? А потом, да ладно, никуда ничего не уйдет. И вот как бы в этом ритме жить, успевать немножко радоваться тому, что вот, вот Кать, сегодняшнему дню.
А знаешь, вот я еще хочу свои 5 копеек вставить, чего они желают друг другу всегда. Например, ну ты приходишь в магазин, все такое, и ты обязательно должна сказать кассирше лекаработа. Легкая работа. То есть мы все желаем успехов в труде. У них лекаработа. Леконожд. Легкая, лекогдень. У них все должно быть легким. У нас, я думала, только с легким паром все. Больше мы ничего легкого не желаем друг другу. Никогда. У них все должно быть легко.
Наверное, самую легкую работу в мире, причем в буквальном смысле этого слова, обрел в Болгарии русский бизнесмен Артем. Фамилию он просил не называть. В Варне он воплотил в жизнь свою давнюю мечту – открыл музей тропических бабочек.
Почему мне эта идея пришла? Ну, потому что у меня дети в России очень любили ходить в подобные заведения. Сделал все ради детей. А второй момент, то, что сейчас туристический сезон упал, то есть посетителей немного, приходится удовольствие себе самому показывать.
Ну вот я пришла. Расскажите, вот что это за вид, такая большая бабочка с таким, как глаз у нее на крылышке?
Это Калига эврилокус, очень распространенная бабочка. Чаще всего в Мексике ее можете встретить. Очень неприхотливая, очень хорошо контактирует с людьми.
Они у вас ручные?
Они людей не боятся, но они не ручные. Их сложно приручать.
У них привязанность к человеку не возникает? Или они как-то вас все-таки узнают?
Скажем так, меня они предпочитают. Они, видимо, привыкают к моему запаху. Да и не умеют кусаться. У них единственное, что как бы существуют бабочки, которые могут пить кровь. Но у меня...
У вас нет таких
коллекций? У меня таких здесь нету пока что, да. Возможно, когда-то будут. Здесь у нас инкубатор для бабочек. Эти бабочки сегодня родились. Морфа пеленидис. одна из самых красивых бабочек на планете. Но ей сейчас нужно время немножко, чтобы окрепли крылья, да. То есть она вышла где-то час назад, вот эта бабочка.
Как можно подозвать бабочку?
Если вы только будете испускать какой-то приятный для нее аромат. У нас был случай, что женщина использовала какие-то духи. Запах был с привкусом цитрусовых, и вот бабочки прямо ее облепляли. Прямо садились на нее, стремились к ней.
А у вас есть любимицы?
Ну, я все-таки думаю, что это Калига эвриолокус. Самая, не то чтобы любимая, но она очень как бы напоминает разумное существо. У нее очень красивые глаза, они прозрачные, можете даже сквозь них увидеть. Ну и ее, как говорится, стиль общения. Она очень общительная, не боится улетать и спокойно всегда общается с человеком.
А есть ли у бабочек любовь и дружба?
Ну, любовь, наверное, есть. Насчет дружбы не знаю. У них особых предпочтений нету. Они ориентируются по феромонам. Летят туда, и там у них происходит...
Акт любви.
Да.
А долго ли живут бабочки?
К сожалению, недолго. В среднем 2 недели живут они.
Есть ли у бабочки душа?
Насчет души человека, я, кажется, не ясно. Да, да, есть ли она, а у бабочки тем более.
Что дает человеку постоянное общение с бабочками?
Ну, наверное, ответственность. Они очень маленькие, а ты для них царь и бог. Как раз не хочется думать о плохом, когда смотришь на таких красивых созданий.
На прощание по традиции я бросила монетку в море, чтобы еще раз вернуться в Болгарию.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Отпуск в Болгарии». Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. В разделе «Мои любимые пластинки» журналист Матвей Гонопольский.
Детство мое проходило во Львове, и, конечно, дома должна была стоять какая-то таинственная машина, из которой происходило чудо. Это чудо был радиоприемник «Урал», и были пластинки на 78 оборотов. При этом в радиоприемнике «Урал» был звукосниматель, в который вкручивалась иголочка, она закручивалась винтиком, и ты ставил пластинки, которые быстро крутились, и оттуда была музыка. Я обратил внимание вот на какую пластинку. Там человек кричал: «Извозчик!» Извозчик ему отвечал: «Чавойда!» Человек кричал: «Извозчик, давай сюда!» А этот человек отвечал: «Я тебе не извозчик, я водитель кобылы!» И дальше играла музыка, и дальше этот человек пел про кобылу. Припев был: «От Сокольников до парка на метро». Я не знал ни что такое Сокольники, ни что такое парк. Я никогда в жизни не видел метро, потому что я был в первом классе. Ну и мир первоклассника – это такой, в общем, замкнутый мир. Потом, конечно, я понял, что это был Утесов, и потом мне объяснили, я не понимал, почему водитель кобылы. Потом мне уже объяснили, что открылось метро, и, в общем, это такая чуть-чуть пропагандистская песня. И вот в моем сознании появилось слово «Москва». Город, в котором я никогда не был, который я никогда не видел. И я, как ребенок, считал, что это что-то типа Марса, и я никогда этот город не увижу. И вдруг вошел отец, который сказал: «Нам надо поехать в Москву и купить телевизор». Телевизоры тогда продавались только в Москве. И меня маленького взяли. И у меня есть воспоминание детское, как я стою перед огромной резной ручкой. Вот в московских домах есть такие, там на Тверской, тогда улице Горького, такие длинные сверху вниз резные ручки в обрамлении металла. И вот я помню, я маленький, стою перед низом этой ручки и потрясаюсь. Потому что я никогда в жизни такой ручки не... Потом мы пошли в телевизионный магазин, по-моему, это было в ГУМе, и вытащили этот чудо-ящик, и этот чудо-ящик заиграл, и появилось изображение, правда, перекошенное. Потом мы привезли его в город Львов, собственно, о котором я говорю. Потом мы его зарегистрировали под номером 7, потому что телевизоры в то время нужно было регистрировать. Это отзвуки, так сказать, военного времени. Радиоприемники нужно было регистрировать, телевизоры. После чего мы его включили. Сначала были передачи по-украински, потому что это было только львовское телевидение. Потом постепенно появились передачи из Киева, а однажды появилась «Бабочка». Эта бабочка на экране была много часов. И когда я спрашивал маму, почему нет мультфильмов, а почему бабочка, она сказала, будет передача из Москвы. И вдруг, часов 8 вечера, появилась дикторша, явно не киевская и не львовская, которая на удивительном, почти незнакомом мне языке, то есть на московском языке, сказала не «добрый вечер, дорогие друзья», а сказала «добрый вечер, дорогие друзья, мы начинаем нашу вечернюю программу». И после этого началось чудо. Появились артисты. Я впервые в жизни увидел «Голубой огонек». Этот «Голубой огонек» был в прямом эфире. Тогда не было видеомагнитофонов. Это был приблизительно 62-й год. Таким образом, эта песня, которая от Сокольников до парка на метро, я так понимаю, что это парк Горького, по всей видимости, да, ЦПКИО, от Сокольников, которые мне не были известны, метро, которое мне не было известно, все это вдруг стало вещественным, и все благодаря этой песне. Ну а потом в конце я узнал, кто такой Утесов.
Я сковал тебя железными подковами, я коляску чистым лаком покрывал, но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он Седокова колдовал. Ну и как же это только получается, что-то в жизни перепуталось с Петром. Чтоб запречь тебя, я утром отправляюся от Сокольников до парка на метро.
Школа. Это был, наверное, уже 10 класс. Уже хотелось кому-то прислониться, чтобы чья-то грудь, надеюсь, я не нарушаю никаких законов, в тебя уперлась. Хотелось взять девочку за талию, хотелось потанцевать. И вот у нас началась какая-то в Киеве такое, давайте соберемся, купим вина, дешевого вина, какую-то колбасню, мы почему-то говорили слово колбасню, и давайте будем танцевать. Мы закрывали шторы, это класс был наш, 193-я школа, город Киев. И мы включали какую-то пластинку и начинали танцевать. Естественно, быстрых танцев у нас не было. Понятия какого-то быстрого танца, рок-н-ролла и так далее. Это, может быть, в Москве было, где были вот эти вот стиляги, да, которые там танцевали умело. Но мы не хотели позориться. И поэтому танцевали так называемые медленные танцы. Да и в них, простите, был смысл. Потому что надо было партнершу к себе прижать. А девочки шли на это дело охотно. И, конечно, как сейчас принято говорить, была большая проблема с контентом. Сейчас это называется слово «контент». То есть под какие песни? Хороших медляков не было, а это медляки должны быть, чтобы ты закайфовал. Тогда и такого слова не было, не помню, какое слово, но, в общем, закайфовал. Что вы думаете? Вдруг приходит один парень, сын моряка, открывает пластинку, ставит ее, и вы знаете, как будто нас дернуло электрическим током. Я никогда такого не слышал. Неистово закричал человек. После этого раздался аккорд, опять закричал этот человек. Вот никто, я думаю, из тех, кто слушает сейчас мой монолог, вряд ли догадается, кто это. Но когда я скажу в конце, все скажут: «А, так, конечно, это они». И после этого музыка слилась с голосом этого человека, с невероятным его темпераментом, почти криком. И, казалось бы, мы все должны были выскочить в окно. Но что вы думаете, именно под этот сумасшедший дом, который начался в динамике, в хриплом, и оказалось, лучше всего прижимать к себе девочку и лучше всего танцевать именно медляк. Это был первый в моей жизни медляк, но когда вы сейчас услышите первую песню, первый трек с первого концерта группы Led Zeppelin, вы поймете, что ровно под эту брызжущую, неистовую, сумасшедшую музыку, которую даже нельзя назвать роком, нельзя назвать металлом, это, знаете, как сказать, чистый адреналин. Именно под этот чистый адреналин и нужно прижимать к себе девочку, особенно из своего класса. We'll be right back. Я не люблю вспоминать о своих каких-то неудачах, но они у меня были. Вот у меня, например, была такая полоса, когда мне приходилось выступать перед публикой, и я очень боялся публики. Я вел концерты, как конферансье. Это, кстати, очень мне помогло. Теперь я публику не боюсь. Ну, правда, уже и концерты не веду. И вот я выходил и цепенел. Когда передо мной был огромный зрительный зал, и этот зал, он не относился ко мне плохо, он просто смотрел на меня и ждал, что я скажу. И у меня происходила страшная вещь. Из-за адреналина, который выбрасывался в кровь, из-за волнения, я начинал забывать текст. Там монолог очень смешно был, назывался «Маршрут дружбы». Смысл этого монолога был в том, что я рассказывал, как хорошо в стране советской. Я говорил, что в Узбекистан поедешь, и тебя пловом накормят. А в Прибалтику поедешь, тебе «Лабас Денас» скажут. А поедешь в Грузию, тебя не просто хинкали накормят, но еще человек, который тебя принимает, он скажет: «Хорошо, дорогой, что ты приехал, я теперь к тебе в гости в ответ всей семьей приеду». Я очень любил этот момент. И я доползал до этой репризы, потому что зал отвечал мне смехом. А смех – это было как бы признание какой-то моей копеечной успешности. Но однажды я плохо себя чувствовал, и зал какой-то был очень тяжелый. По-моему, это были военные. Вот военные, знаете, как они? Они молчат, а потом аплодируют, как по команде. В общем, короче, я забыл текст и просто махнув рукой, я никогда это не забуду, ушел со сцены. Я сказал себе, что я бездарный и что я ничего не умею. И потом произошла вот какая история. Я очень не любил группу Queen. Мне не нравился фиглярствующий Фредди Меркьюри. Я ведь такой парень был провинциального воспитания, сурового. За вот эти прыжки полураздетых людей можно и по морде схлопотать. Это все было как-то не мое. Мне нужно было что-то такое кондовое, там, Муслим Магомаев, такой вот Кобзон, там, поющий красиво в костюме и так далее. Но так получилось, что в этот момент, в момент моего горя и отчаяния, у меня не было никакой другой музыки, а просто какая-то импортная кассета. Это на магнитофоне «Весна», советском магнитофоне, который все время зажевывал пленку, именно с концертом Фредди Меркьюри группы Queen. И я мучился, я все время не хотел ее включать, но мне нужно было хоть что-то, потому что на экране телевизора показывали что-то про колхоз, и глушилки были, свободы не было слышно, голоса Америки не было слышно. В общем, я включил. Так получилось, что первой песней была «We are the champions». «Мы чемпионы». Вот. Эта песня помогла мне выжить. Даже не важно, что там Меркьюри поет. Сама музыка, она идет как бы снизу в начале. Такое ощущение, что вот он перекатывает какие-то камни. Понимаете, вот она такая музыка, тяжело она разгоняется. Потом вдруг модуляция идет, она повышается, понимаете? И в конце «We are the champion», ну, все знают этот момент. Это момент вот какого-то светлого торжества и победы. И вот, понимаете, я даже не могу вам объяснить, это было в каком-то жутком провинциальном городе, что товарищ Фредди Меркьюри, который, к сожалению, умер раньше, чем я с ним встретился, и я не могу ему сказать: «Фредди, огромное тебе вот такое вот спасибо от журналиста российского». Вот эта музыка в совокупности с его голосом, это, знаете, был как гимн Советского Союза. Только я его не очень могу слушать из-за того, что там поменяли слова. Я уже не помню, про кого он, про партию, или про Ленина, или про Сталина, или про кого он написан. Музыка Queen, она не перелицована. И вот это был как некий взрыв такой. Я сказал себе: слушайте, ну если группа Queen там как-то решает свои проблемы, так что я и не решу. Я просто хочу напоследок сказать: надо слушать музыку, она жить помогает.
Журналист Матвей Гонопольский в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода», мы стоим лицом к событиям.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».